Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – замечательный русский поэт, публицист, мыслитель, лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия Юрий Михайлович Кублановский. И мы говорим сегодня о поэзии, о философии и о времени, которое их связывает, а жизнь человека охватывает несколько эпох, так наше время устроено, что ну, вот человек, живущий относительно долгую жизнь, застает совершенно разное. Да?
Я ж помню утро, когда я проснулся, рядом стояла кровать матери, мы жили как все в ту пору очень стесненно, она сидела в ночной рубашке на кровати и рыдала буквально: «Мама, мама, что такое? Юрка, умер Сталин». Я помню это.
Сколько вам лет было?
6. 6 не было еще. Это март, а мне 30 апреля.
И какова рождения. Была реакция? Вы поняли, что что-то страшное случилось или безразлично? Умер и умер?
Нет, нет, конечно, я понял, как же такое-то сотрясение, сотрясение чего-то. Но уже через год у нас были подшивки иллюстрированной газеты, известное издание тогда. Многолетняя советская власть еще в 30-е годы начала выходить. Мама дала мне чернильный карандаш блюдце, в которое я должен был макать грифель карандашный, чтобы я зачерикивал лица на мавзолее. Сначала Берии, вот так вот я зачерикал. А дальше пошло, 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 поехало.
Я помню эти газеты у отца. К сожалению, они не сохранились зачеркнутыми членами политбюро на первой странице.
Вот, а я просто закрашивал чернильным карандашом. И так постепенно стало что-то мне проясняться, понимаете. Я родился в городе, который назывался Щербаков. По имени царского вельможи. Это был... То есть сталинского вельможи. А Щербаковы были известные купцы вообще на Волге. Пока я был в эмиграции, именно столько лет, сколько я был в эмиграции, город назывался Андропов.
Я даже боюсь спросить, как он сейчас называется.
Да, теперь, слава богу, Рыбинск.
Название, ну, это название всем название известно.
Вернули, да, да, но вот долго, много лет шла борьба за то, чтобы на старый... постамент памятника вернуть статую Александра II, но нет, пока еще рыбинцы до этого не доросли.
И улицы, наверное, называются, ну, да? Карла Либкнехта.
Это все террористов там улицы, как всегда у нас, и Урицкого, и... Что говорить, очень проходит тяжело,
декоммунизация. То есть 70-е годы еще с нами живут, да? То есть мы оттуда не очень далеко уехали.
Ну, видите, Александр Исаевич Солженицын говорил, что мы будем от коммунизма излечиваться 100 лет, видите, а пока прошло только 20.
А как вы начали писать стихи? Когда вы почувствовали в себе вот это поэтическое призвание?
Сначала я много рисовал. Я лет примерно с 8 был фанат рисования. Ходил в изокружок, за лето делал по 300, по 200 этюдов. В какой-то момент мама поняла, что серьезно, купила мне этюдник. Все было дешево, понимаете. Роскошные китайские колонковые кисточки стоили по 25, по 30 копеек, которые сейчас стоят состояние. Прекрасные, как акварельные краски, Нева, Ленинград, гениальные. Таких сейчас и в Париже не найдешь. Тоже стоили там 2,20, понимаете, 80 копеек. Так что даже при нашей большой стесненности, мама была учительницей, отец с нами не жил, все-таки она могла позволить себе купить мне краски, кисточки, тюдник. И я рисовал дома помрачение. Но с какого-то момента, поскольку она была преподавательницей литературы, стали в доме появляться какие-то веяния, понимаете? Вот я смотрю, она читает книжку с каким-то, с какой-то обложкой не вполне ортодоксальной. Смотрю, коллеги Василия Аксенова. Прочитал коллег Аксенова. Потом читаю интервью с ним в литературной газете, которую ему выписывали. Он вдруг называет Андрея Платонова среди своих любимых писателей. Мать честная, кто это? Тырк, тырк, тырк. В киоске «Союз печать» купил в бордовом переплете калинкуровым сборничек рассказов Андрея Платонова. Вот так все на ощупь. И также однажды я напоролся на стихи Евтушенки, Вознесенского, и на меня повеяло действительно сквознячками свободы.
Ну, человек, который много читает стихов, в определенный момент сам начинает писать, но его поэтика часто бывает подражательна. Под Северянина, под Бродского. Вот у вас с юных стихов выработалась какая-то своя особая поэтика, которую нельзя привязать, вот, скажем так, к какому-то направлению или к какому-то имени,
привязать,
пусть даже крупному.
Да, да. Да. Я хотел, у меня была идея уже, когда, так сказать, уже лет 18-19, через советскую литературу, через этот Солярис такой мутный, перебросить в дореволюционное время мостик. Я еще с трудом, конечно, понимал, там, допустим, сестру мою, «Жизнь Пастернака», это было мне не под силу. Но вот желание в себе, в самом возродить Россию, какую-то традицию культурную, может, из-за того, что бабушки мои были очень верующие, во мне в самом проснулось то, что было не в маме с отцом, а в бабушках моих. Вы я как-то перескочил тоже обратно через поколение.
Вы стали читать Батюшкова, Языкова,
постепенно стал
Вяземского.
Читать, конечно, но прочитал еще
или,
я.
Или это возвращение через какую-то вот культуру и религию шло? То есть вы...
И так, и так. И так, и так. Но еще в 18 лет я почти не читал Достоевского, допустим. Но в 20 лет это уже был мой настольный писатель.
Цитата. Юрий Кублановский из эссе «О мнимостях в литературе». Русскую литературу XIX века Томас Манн справедливо называл святой, что при всем ее реализме в исследовании человеческих пороков и бездн в ней не были сбиты нравственные ориентиры, вся она пронизана имманентным религиозным смыслом. Святость ее, думается мне, строилась на органичной соподчиненности творческого гения авторов со служением и свободой. Натуральное органичное самоограничение русского писателя в пользу морали было столь естественно, что не носило, очевидно, даже характера выбора, а просто «нельзя иначе».
Ну вот сейчас я в третий раз за жизнь перечитал «Войну и мир». Ведь знаете, когда читаешь что-то, по-разному воспринимаешь в зависимости от того, что в тебе.
Конечно.
Один раз я читал «Войну и мир» там в 15 лет, один раз в 30. Теперь, на старости лет, когда мне 70, я, наконец, решил еще раз прочитать и подытожить, и опять совсем другое впечатление. Ну,
не разочаровались
Нет, ну, под старость, понимаете, становятся слезные пазухи как-то изнашиваются. Поэтому я просто наворачивались слезы при многих, страницах, когда появляется Мария Болконская, когда делает предложение Николенька ей. Да многие места просто плачешь. И лишний раз думаешь, что же случилось с самим Львом Толстым, понимаете? Вот же, это русский эпос «Война и мир». И как потом его отнесло в другую сторону, и вместо того, чтобы подставить плечо России, он присоединился к толкателям ее в пропасть.
Кто-то считает и до сих пор, что лучший роман Толстого – это «Воскресенье». Вот.
Ну, слава богу, может быть, я, так сказать, у меня уж какой-то свой не то что отбор, а естественный отбор нет среди моего круга. Круга таких людей нет. «Воскресенье» я уже не могу читать, прямо скажу.
Там описание православного богослужения действительно относится к одним из самых страшных страниц у Толстого. Просто вот
я
этот,
не понимаю,
этот уровень кощунства.
Какое чудное ощущение православия в «Войне и мире». Не понимаю, как такого титана и жившего в прекрасном месте в Ясной Поляне вдруг понесло ветрами освободительной идеологии, псевдоморализаторства такого. Это большая беда, одна из больших бед нашей культуры 19-го столетия, второй половины. Конечно, так же, как смерть Достоевского, который мог бы еще много сделать для нашей Родины, и мог бы еще и написать несколько романов, безусловно. Вот все у нас так, видите, как-то обрывается, абортируется, не расцветя в полную силу. Вот в чем беда тут, в это вот наша история. И обрывные жизни Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Как так? Почему не состаивается у нас в протяженности поэтическая, литературная, мыслительная биография? Не знаю.
Ну, наверное, в этой незавершенности есть какой-то смысл истории, потому что если все проекты, скажем так, были бы завершены, то не было бы интриги, то есть не было бы, наверное, вот этой цепочки, когда приходит другой и подхватывает то, что
не успел. К сожалению, понимаете, допустим, я не скажу, что Пушкина с его современником, с его публицистической мыслью подхватили. Наоборот, развитие пошло все-таки по пути незрелого Пушкина, а радищевско-декабристской линии. В этом большая беда. Останься Пушкин жив, продолжая он издавать «Современник», тогда он бы оказывал на общество огромное влияние совсем в другую сторону. А мы же видим, как уже при Николае Первом, вроде бы при консервативном государе, как все-таки радикализировалось общество.
Но помните вашего старшего современника и коллегу Давида Самойлова? У него были такие строчки: «Пусть нас увидят без возни, без козни, розни и надсада, а после скажут, что они из поздней пушкинской плеяды». То есть удивительным образом, но, может быть, проходит 100 лет, 150 лет, и возвращается какой-то цикл, и Пушкин становится актуален как никогда, и не только идеи Пушкина. Он никогда не был философом, но он был мыслителем, безусловно. Мысли, да. Вот, но и какие-то поэтические вещи, какая-то чистота, какие-то каноны поэзии, какая-то святость поэзии, которую нужно поднять и поставить на треножник, а не просто превратить ее в утилитарное ремесло, обслуживающее какие-то политические идеологии и зовущие на митинг или на собрание.
Конечно, Пушкин мой вечный спутник. У меня просто физическая потребность к нему возвращаться, к его поэзии. Удивительно это. Вот недавно, вчера, позавчера перечитывал «Послание вельможи», какие божественные стихи. Конечно, Пушкиным мы аукаемся в нынешнем культурном мраке, но таких аукающихся не так много, к сожалению. Иногда я чувствую себя не персонажем другого поэта из «Сумерек» Баратынского, есть у него гениальное стихотворение «Не последний поэт», просто пророческое. Пророческое, он уже предчувствовал железную поступь освободительного разночинства и вообще наступление механической цивилизации на культуру. Это ведь написано оно еще в конце 30-х годов 19-го столетия. Называется «Последний поэт». Слава богу, он не был последним поэтом потом. Человечество дало еще цветение поэтическое, но вот сейчас какое-то ощущение есть, так сказать, последнего поэта.
Знаете, как, опять-таки, в советские времена в очереди спрашивали, да? Не кто последний, а кто крайний. Да. Вот, поэтому я думаю, что слово «последний» здесь, ну, не очень нужно употреблять, потому что...
Конечно, наверное, да.
Ну, вот у вас недавно вышел сборник, удивительно, но вы нам дарите такие вот большие полноценные книжки, и в этом сборнике вышли стихи, написанные в этом веке. То есть это очень плодовитое время, долгая переправа, и очень хочется, чтобы выходили еще книги, появлялись новые стихи.
Вот. Ну, вы понимаете, знаете, как Чехов говорил, что после 60 лечиться безнравственно. Все-таки писать стихи до бесконечности тоже.
Ну, а Фет, «Вечерние огни»?
Фет в «Вечерних огнях» подражал самому себе молодому. Не дай бог впасть в такое подражание. Я знаю несколько поэтов, не хочу их обижать. Я их уважаю. Но они подражают самим себе, 40-летним, 50-летним. Нет, это не надо. Ну,
вы знаете, Бог даст. У нас, у философов, да, есть замечательный пример. Академик Теодор Ильич Айзерман, который дожил до 102 лет, и такой взлет творчества у него начался в 90-е. Когда книга за книгой, причем новые, оригинальные, mm-hmm. очень интересные книги, «Оправдание ревизионизма», «Кант и Гегель», стали выходить, и они были написаны уже после 90 лет. Вот.
Невероятная
история. Тут, я думаю, не надо себя, что называется, приговаривать. Вот поэзия – это удел mm-hmm. молодых, а в старости надо заниматься историей там, или публицистикой, ну, как Бог даст.
Конечно, конечно, тут даже и спорить не о чем.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и в гостях у нас сегодня замечательный русский поэт, публицист, лауреат Патриаршей литературной премии Кирилл и Мефодия Юрий Михайлович Кублановский. И вот я сказал о том, что у Юрия Михайловича вышла новая книга, совсем недавно была ее презентация, приуроченная к вашему юбилею «Долгая переправа», и было бы, наверное, совершенно неправильно, если бы вы не почитали чего-нибудь в нашей передаче, что вы хотите из этого сборника?
Ну, я прочту 2-3 стихотворения. Может быть. Вот я хочу прочитать дорогое для меня стихотворение. Оно белое, право. Оно так и называется — «Переправа». Дело в том, что в детстве мне удалось увидеть Анну Васильевну Тимиреву, гражданскую жену Колчака. Она была в Рыбинске в ссылке после лагерей, ведь она же провела в лагерях полвека. Поразительная совершенно женщина. Сына ее от первого брака, Одю Тимирева, расстреляли. Она не знала, она писала ему стихи, когда он был давно уже расстрелян, на Бутовском полигоне, кстати. Последний раз ее в Рыбинске арестовали уже после 20-го съезда. И я помню, даже у нас с мамой однажды был такой разговор. Я говорю: мама, позднее уже время. Говорю: а вот ты Тимирёву помнишь? Да, помню. Ой, такая была заносчивая, не разговаривала ни с кем. Я говорю: так с вами поди разговори, сразу донесете. Угу. Мама сказала: это правда. Так скромно, потупив глаза. И вот я хочу прочитать просто стихотворение ее памяти, памяти Анны Васильевны Тимиревой, «Переправа». «Пусть задолго до моста через Волгу был в снегу отмечен вешками веток. Летом, осенью, паромная переправа, в ноябре еще и с нахлестами ветра. Темная на корме фигура, в шапке, напоминавшей кубанку, перетянутой для тепла косынкой. В ту худую, ненадежную пору о судьбе и одиночестве ссыльных жизнь еще мне правду не рассказала. Но малец, от беспричинной тревоги крепче сжал я мамину руку. Совершились дальние огонечки. Линза времени становится толще, замутняется от текучих капель. Та, уже предзимняя переправа, не прообраз ли иной предстоящий». Действительно помню, она ли там была на пароме. Ну так, эта фигура, которая запечатлелась у меня в памяти, когда мне было лет 5, вот как-то она ассоциируется у меня именно с Анной Васильевной.
Ну, образ переправы тоже, это такой древний образ, да? Да.
Ну, я волжанин, так что ж, переправа более чем уместно, тоже по жилам бежит. Поэтика переправы. Вот «Ветер» стихотворение называется. «Чайку, подсвеченную закатом, подхватило и отнесло куда-то. Ветер тут единственный господин, ветра много, а я один. Мерно с прилива снимает стружку и увлажняет глазную дужку, то бишь вместилище прежних дней и маслянистых вдали огней. Только кому же оставлю в наследство вольное в летние месяцы детства, судьбы товарищей, верность подруг, ставших еще драгоценнее вдруг? О треволнениях их и обидах, выпивках и самодельных хламидах, уйма известных лишь мне мелочей, кончусь, и тотчас станет ничьей. Тоже приблизился я и к догадке, что же такое Россия в остатке? Много по жизни любви и мольбы нашей ее принимали гробы. С памятью, будто с кольцом обручальным, тут распростясь при попутном лишь шквальном, передоверить попробую я ветру весь скарб своего бытия. Ну и Бог Троицу любит. Еще прочитаю одно стихотворение. В лесной глуши, геройской, горестной, прославленной похмельным глинкой, лицо дубело от колодезной воды с трепещущей льдинкой. Бор славен кронами кипучими, и, возвращаясь, уходила, просвечивавшая за тучами, в колючем венчике светила. Кажись, чего тогда мы видели? Под вольнодумную ухмылку и благовестие в обители не запрягали нам кобылку, и не сжимала ты под соболем руки псковского паладина. Опехом я во всем затрепанном чекушку нес из магазина. Была с кормилицей русскую ты схожа, что одежду носит на персях неизбежно узкую, и об одном у Бога просит, и бдит над люлькой государевой, не застудить бы, не заспать бы, и только за порогом зарево, как будто снова жгут усадьбы.
Замечательно, спасибо. На ваши стихи когда-нибудь писали музыку?
Да, на 2-3 стихотворения.
Ну, это очень сложно, потому что они сами по себе настолько музыкальны, что положить их на музыку, это значит, мне кажется, нарушить какой-то внутренний закон этих стихов. Я бы сказал, что ваша поэтика, вот если сравнить ее с русской музыкой 20 века, очень близка Свиридову. Вот.
Конечно.
Это очень традиционный, тонкое, это очень тонкое классический замечание. Русский композитор. Но композитор, который прошел через опыт модерна, он был учеником Шостаковича, и его мелодика вобрала в себя очень много от новаторства музыки 20 века. Вот ваша поэтика, она тоже в себе несет очень много отзвуков. Об этом писал Бродский в послесловии к вашему первому сборнику отзвуков великой русской поэзии.
Да, вот понимаете, когда-то я вот для себя такую довольно емкую, и за которую держусь и до сих пор, формулу придумал: новизна в каноне. Все должно быть канонично, но ни в коем случае не эклектично. Это не просто этого добиться. Не просто. Но вот Бог помог.
Ну, так же и в церковном песнопении. Можно, конечно, вернуться, да, к знаменному распеву и сказать, что дальше идти нет смысла. А ведь есть и великая музыка православная, и Рахманинов, и Чесноков, и Гречанинов, которые в каноне увидели действительно что-то, приближающее его к нам.
Понимаете, с моей поэзией вот какая беда случилась. Я довольно интимную вещь вам скажу. Все-таки поэзия, особенно в определенные отрезки времени смутного, нуждается в каком-то проводнике, в человеке, который бы обратил внимание публики на нее, что-то проанализировал. Вместо этого, вернувшись, моя поэзия подверглась остракизму здесь. Отзывы моей поэзии носили буквально издевательский характер. Я просто чувствовал травлю, честное слово. Именно потому, что я не был сторонником той криминальной революции, которая в ту пору происходила. Именно так это расценивал, а не как путь к демократии.
Может быть, дело не в вас, а в поэзии. Просто сказали, что поэзия нам не нужна сейчас.
У нас другое время. Отчасти в моем мировоззренческом, так сказать, состоянии, и которое я не скрывал тогда. Тут много чего намешано, ведь тогда все почти критики были фанатично преданы происходящим тогда процессам, от которых я держался в стороне. Ну, тут много чего можно анализировать. Моя поэзия очень обижена критикой была в то время, и до сих пор она остается недооцененной, понимаете. Нет, действительно, ни одной серьезной аналитической статьи. Вот даже вот вы сейчас сказали про Свиридова. Казалось бы, даже это даже в чем-то и на поверхности. Но никогда никто этого не сказал. Никто не попытался проанализировать. В силу целого ряда причин. А может быть, еще и потому, что есть в моей поэзии какая-то... Тоже, может быть, за счет того, что я читал 19 века много, есть та чистота, которая... Я все-таки считаю, что поэзия должна быть направлена на созидание. Как Пастернак говорил, что такое книга? Это объем дымящейся совести. Я не считаю, что все позволено. Я считаю, что у литератора, у русского литератора огромная ответственность перед Родиной, перед обществом, перед читателями.
Цитата. Юрий Кублановский из эссе «О мнимостях в литературе». Наши мыслители не раз отмечали, что специфика русского мирочувствования и культуры в зависимости от божественной и моральной правды. Наше сознание так и оставалось до конца несекуляризированным, на уровне подкорки религиозным. Тысячами нитей русский литератор ощущал себя связанным с высшим миропорядком, во всяком случае, во время творческого процесса. На этом пути нашу культуру поджидало много соблазнов, но еще больше – головокружительных духовных и творческих достижений. Она попросту не в состоянии была быть и моральной. И в этом смысле она едва ли не столь же христианская, как житийная и летописная литература Средневековья.
Ну, слава богу, что сегодня все-таки ценности возвращаются, и мы не случайно упоминаем, что патриарх наградил вас литературной премией.
Да,
Александр Исаевич Солженицын при жизни наградил вас литературной премией, которую он учредил. И это все-таки высокое признание. Вот говорят о том, что поэзия должна быть религиозной. Ну, наверное, если поэт сознательно просто имитирует какие-то религиозные темы, да, или переводит псалмы, это не то, что мы ждем от поэзии.
Безусловно.
Религиозность поэзии не в...
Тут очень редко бывают удачи.
Не в копировании молитв или каких-то...
Она должна произрастать подспудно из текста, понимаете, из мирочувствования. Идеологии, конечно, от нее освободились, идеологии не надо, но мирочувствование никто не отменял. Поэт — это не просто пташка божья, сидящая на ветке, а, безусловно, человек, который обязан просто чувствовать свою ответственность. И очень, так всегда и было с русскими литераторами.
Очень хотелось бы дальше и дальше слушать ваши стихи и говорить с вами о поэзии, но, к сожалению, время неумолимо, и я надеюсь, что будут новые встречи на «Радио Вера», в том числе и в нашей программе, потому что слушатели нашей радиостанции, я уверен, и есть как раз та благодарная, внемлющая вам аудитория, которая будет читать ваши стихи, будет ими учиться, будет получать эстетическое удовольствие от них и будет вам благодарна. У нас в гостях сегодня был поэт Юрий Михайлович Кублановский. Спасибо вам большое за то, что вы согласились прийти в эфир «Философских ночей».
А вас хочу поблагодарить за то, что позвали.
Спасибо. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.